Привет, друзья. Привет, привет.
Да, сейчас я Алекса представлю, кто не знает. Так, будем начинать. Сегодня у нас в гостях предприниматель, инвестор и наставник Алекс Яновский. Он является основателем X100 Holding, который объединяет более 1700 точек в 15 странах. Есть автором уникальной франчайзинговой модели, управленческая франшиза, изобретение и Алекс также является основателем открытого корпоративного университета, где уже более 100 тысяч студентов смогли вывести свои компании на новый уровень. Он сочетает в себе стратегическое мышление, непоколебимую настойчивость и огромный предпринимательский бизнес-опыт. Так, Алекс, привет. Еще раз.
Привет, Иван, рад тебя видеть.
Взаимно. Я немножко волнуюсь. Ты для меня человек такой непростой. Я очень много у тебя учился, слушал, переслушал твои материалы. И первый вопрос, который вот хочу задать, это что, возможно, у тебя нового сейчас произошло вот в последние там, не знаю, полгода, 3 месяца, вот чего бы ты хотел поделиться, может, какими-то инсайтами, что-то такого.
Я не очень люблю напрягаться на такие вопросы отвечать. Это сильно напрягающий вопрос. Я
Вот что у тебя нового вообще произошло?
люблю
Вот вас.
конкретные такие вопросы. Там, и потом такой конкретный вопрос, и я там уже тогда напрягаюсь.
Я
А
понял.
так.
Надо. Давай тогда немножко начнем, чтобы вот разогреться.
Каждый день у меня новый, я так стараюсь жить на таких высоких скоростях. Вот.
Давай немножко начнем
А,
с,
самое
может.
новое, я тебе могу. Это то, что я спортом начал заниматься.
Ух ты! Неужели? А
Да.
что именно?
Что? Ну, все, просто телом.
Просто в зал, да? Ты,
Ну, там.
кстати, ну, заметно, что ты.
Двигать тело начал двигать. Раньше я же не двигал тело.
И ты был немножко даже противник этого, да? Или как-то
Ну, мы же
я.
всегда защищаем свои то, что мы делаем, мы оправдываем и защищаем. Верим, оправдываем и защищаем.
А что стало таким триггером, что ты сменил свою точку зрения и начал ходить?
Что стало триггером? Не знаю. Да что-то так потянуло. Один раз пошел, второй раз пошел. Понравилось, третий раз. Сейчас уже каждый день хожу.
Алекс, давай, ну, надо с чего-то начать, чтобы. С чего бы ты хотел начать? Я вот думал, может, вот с этого периода, когда началась война, я помню, слушал твои уроки, вот где-то, вот у тебя там не было месяц, да, и потом я слушал, и были про такие вот огромные, как бы, инсайты, которые у тебя были. Не знаю, может, это будет слишком тебе там неприятно вспоминать то время, или если нормально, то давай мы туда сейчас нырнем и погрузимся в эти моменты.
Да, ты спрашивай, я ж
Да.
так, знаешь меня, я ж
Хорошо,
люблю.
расскажи, вот, потому что по тебе очень сильно ударила, ну, вот эта война, в частности, там, по бизнесу, и интересно, кто ты, какие ключевые уроки вынес с тех событий, которые произошли?
Ключевые уроки. Ну, конечно же, многое произошло, то, что того, чего я не ожидал. А, вот, я понял, что может произойти то, что ты не ожидаешь. Вот, я думаю, так, это главное. То есть вот то, к чему, ко всему мы готовимся, может произойти, а может быть гораздо хуже. То есть нужно постараться максимально перестраховываться. И это противоположное совсем энергия предпринимательства. Предпринимательство – это риск, и для предпринимателя он в своей тарелке, когда он рискует. А тут надо перестраховываться, как еще больше, чем какая-то бабушка, знаешь, которая перестраховывается все время. Ну, иначе ты можешь все потерять.
Что тебе
Это
помогло вот восстановить, ну, там, как бы свою там форму, веру? Ну, вот как вот ты восстановился после такого
время. Время лечит. Я
времени?
уже это первый раз. Это, конечно, самый серьезный был удар в моей жизни, но я уже как бы давно понял, что самый лучший доктор – это время. Ну, души. Доктор души. И, кстати, тело тоже, наверное, оно заживает. Само порезался, там время нужно, там, подтянул
Вот
мышцу.
предприниматель, он такой человек нетерпеливый, да, где-то вот, то есть, и вот ты говоришь время, то есть это как бы позволить себе вот, ну, позволить времени, да, чтобы оно вылечило, а у
Да,
тебя не
это как
было
бы сдаться, чуть-чуть
сдаться?
сдаться. Потому что предприниматель – это же лидер, это же я главный. Значит, мне, я как буду сейчас подчинять пространство и это. Не буду прогибаться под изменчивый мир, пусть он прогнется под нас. Вот это бред Макаревича. Как это может мир под тебя прогнуться? Это же законы Вселенной, природы. Как бы ты под них должен подстраиваться, а не они под тебя. Вот. И вот есть такой закон, что когда что-то произошло трагическое, болезненное в твоей жизни, есть такой закон, что время лечит. И надо просто расслабиться и ждать. Я лежал, ходил, и оно все постепенно, один день, второй день, третий день. То есть мы пытаемся всегда логикой решить все вопросы. Логика. То есть, что надо сейчас делать? Они иногда логически невозможно решить. Иногда надо просто расслабиться и дать мирозданию, знаешь, это ж, лечить тебя каким-то таким процессом. Тебя все равно куда-то поведет, кого-то ты встретишь, что-то произойдет. Ты пытаешься это вот запланировать, а происходит все не так в жизни.
А давай вот про иллюзии поговорим. То есть многие предприниматели, они так как бы разделили, что ли, свою жизнь, вот как бы до 24-го, после, да, вот они как-то даже так вот и говорят, что многие иллюзии, то есть у них исчезли. Можешь ты рассказать какие-то твои иллюзии, которые у тебя ушли в последний, вот когда с войны, там, последнее время?
Не могу сказать конкретно. Я вообще с иллюзиями работаю уже лет 30. Это главная моя тема. То есть я так люблю убивать иллюзии, убийца иллюзий. Но своих. Я как бы не то, что там у меня цель там убивать иллюзий чужих людей. Это их личное дело. Я не скрываю, делюсь, вот общаюсь, рассказываю. Кто-то хочет, послушав меня, убить свою иллюзию, пожалуйста. Но я не убийца чужих иллюзий, я убийца своих иллюзий. То есть я все время пытаюсь понять, что я не верю никому, ничему, своему восприятию не верю, своему уму не верю, я ничего не верю. Я все ставлю под сомнение. То есть я такой человек, сомневающийся, экспериментирующий. И я люблю твердые вещи. Вот, был вес такой-то, а сегодня минус 1 килограмм. Вот это твердая вещь. Вчера голова болела, сегодня нет. Это твердая вещь. Прибыль вчера была такая-то, сегодня плюс 20%. Я очень люблю, я в поиске все время твердого. Твердого.
А какие иллюзии, ну, твои, которые ты убил, да, в себе, они дали тебе такой рывок на новый уровень, качественный рост какой?
Ну вот это как раз то, что я говорю, что не нужно быть таким
Верующим, да?
верующим, да. С другой стороны, тоже без веры невозможно, но ее нужно правильно использовать. Нужно, то есть ты в любом случае, то есть мы хома действующие. У нас все равно в течение суток мы делаем что-то. То, что мы делаем, оно все основано на каких-то предположениях, на какой-то вере, на каком-то опыте, на каких-то знаниях. То есть все равно как бы совсем без веры невозможно, что все проверить нельзя. Даже то, что я сказал, что вот время лечит, это же тоже вера. Это как это проверить? Просто на своем опыте. Много раз такое уже было. То есть место вере есть, но и место сомнениям есть. Люди, знаешь, как-то всегда либо черное, либо белое. Вот примитивный детский разум, это всегда ребенок, у него крайность. Либо все, либо ничего. И это generalization по-английски. Всегда, никогда вот эти вот моменты. А я пытаюсь развивать в себе сомнения, то есть проверять все, не все ставить. Это очень сложно, конечно, но я уже привык, мне это нравится. Это стало такой привычкой, я начал от этого удовольствие получать. То есть я любое свое, у меня, знаешь, как вот в бизнесе инвентаризацию делают, там раз в месяц. Я стараюсь каждый день инвентаризацию делать своих убеждений, верований. То есть я всегда сомневаюсь. Особенно в том, в чем я уверен. А еще же, знаешь, как, вот есть многие вещи, в чем я уверен. А есть же люди на Земле, которые думают не так, абсолютно не так, как я. Да, конечно же, мне кажется, как и любому человеку, что они не правы. Им кажется, что я не прав. А я вот ставлю под сомнение, может быть, они правы, может, я не прав. Как бы, насколько бы я не был уверен, что я прав, я все равно постоянно пытаюсь каждый день еще раз об этом подумать, еще раз подумать, встать на их сторону, а может, они правы.
Какие, вот если сейчас про бизнес, что сейчас вот, ну, твоими проектами является, то есть куда твой основной фокус уходит сейчас?
Я сейчас некоторые бизнесы масштабирую, небольшие, ну, такие средние. Там, самый крупный бизнес мой – это X100, но я им сейчас не занимаюсь, потому что там гендиректор. Я взял гендиректора очень сильного еще до войны. Удалось соблазнить. Не он меня, а я его соблазнял. Такие сильные менеджеры, ты их должен уговаривать. Не он ко мне летал, а я к нему летал.
Ну, эту историю я хорошо знаю,
Да. И
Игорь Топчий.
он настолько сильный, что, ну, мне вообще, ну, я вообще не могу туда вмешиваться, лезть. Только просто результаты. Раз в месяц встречаемся, даже, может, иногда пореже. Вот, поэтому там это нет реализации творческой. Там я, конечно, акционер, там это очень большой бизнес. Вот, но творческой реализации нет. Конечно, я больше всего творчески реализовывался, ну, именно вот по драйву, по удовольствию, когда я строил эту компанию. Вот. Ну, сейчас вот ищу следующий проект, который буду
А
строить.
ты сейчас видишь какую-то, ну, например, отрасль или какие-то бизнес-модели, которые ты видишь, будут, ну, растущими являются? То есть ты уже что-то вот, ну, какой-то, может, тренд увидел, да, в последнее время,
Я так не
учитывая?
могу. Мне никогда не удавалось. А, единственный, наверное, тренд, который я увидел, это удаленная работа. То есть я с 2010 года начал управлять, 2010 года начал строить все бизнесы удаленно, без офисов. И к началу пандемии у нас было там около там 7 тысяч, наверное, сотрудников и ни одного офиса. Это мы,
Кстати,
наверное,
это
мы были очень
ты мне
удаленно.
разрушил иллюзии по поводу офисного управления. То есть именно когда я начал у тебя учиться, то я понял, что возможно, ну, как бы удаленно управлять. И это как раз наступило в правильный момент. То есть вот это как бы пандемия, и там вот как бы я научился вот у тебя, по сути. Никто... Я пытался какие-то книги читать, но оно все мне не заходило. А вот когда, я помню, 20-й или 21-й год, наверное, я подсел на твои уроки, и почему-то вот я стал голодным на них. То есть я слушал и слушал, и мне не хотелось книги читать, я не могу это объяснить. Я их переслушал очень много, и потом в какой-то момент я все, типа, я наелся. То есть, и уже как, у меня в какой-то, ну, то есть, и вот в какой-то момент я вот понял, что вот я как бы впитал все, что вот мне нужно было впитать. И это на самом деле настолько ценного было, в частности, управление. Вот ты предприниматель такого управленческого типа. Что, как ты понял, что ты управленец? Потому что ты был музыкантом, стал как бы предпринимателем, потом стал профессиональным менеджером. Как это вообще произошло?
Ну, музыкантом я был, потому что отец музыкант, и я с детства занимался профессионально, очень профессионально, там до 20 лет в Советском Союзе музыка. Потом я, когда уехал в Америку, я с музыкой расстался. И там через несколько лет открыл первый бизнес. Я не знал, не думал, что я бизнесмен, просто так это все произошло. Я работал в компании, сначала специалистом, потом менеджером, потом хозяину предложил, он ездил там из Лос-Анджелеса в Сан-Диего 2 раза в неделю, это 2,5 часа тут в одну сторону. Я говорю, а зачем тебе ехать, там будь в Лос-Анджелесе, я буду здесь управлять этим офисом, дай мне долю. Мне было 23 года, там, дай мне процентов 20. Он не отказал, и я открыл такую же компанию, потому что я уже понял, как бы процентов 80 я понимал, как этот бизнес работает. 100 не понимал, он же, конечно, не все мне говорил, но я догадывался, что логика – это то, что я больше всего в жизни люблю. Вот, и так открыл бизнес и начал развиваться. Но всегда вот есть два типа предпринимателей. Есть предприниматели, я их называю, ну, предпринимательского типа, они не любят очень менеджмент, а я очень менеджмент люблю. Вот. Таких меньшинство предпринимателей. Обычно менеджмент любят менеджеры, а предприниматели, они шеложопы, я их называю, и они все время не могут в офисе находиться, не могут, гиперактивные, и им надо ездить куда-то, встречаться постоянно, они не могут одно и то же делать. Вот, а мне нравился, всегда меня почему-то эта тема привлекала с детства, я помню даже. Что у моего отца был
Управление.
управление, а у моего отца был товарищ, он был директор завода, здесь еще в Советском Союзе, там 10 тысяч человек на заводе работали. И я всегда, когда он приходил в гости к нам, я смотрел на него такими глазами, меня интересовал вопрос, как можно 10 тысячами людьми управлять? То есть как? Вот этот вопрос меня все время волновал. Как сделать вот еще тогда? И потом, ну, хотя я был музыкантом, а потом вот уже занялся бизнесом, и меня там 200 человек где-то, уже где-то через пару лет работал. Это мне было лет 26 уже, 25, 27 в Нью-Йорке. И мне нравилась вот эта тема управления. Как сделать так, чтобы это как машина все работало четко, конкретно. Ну, я начал изучать. Я
Ну,
пошел.
да, получается, управленец, он, ну, фокусируется вот здесь, да, если как бы вот мозг предпринимателя, он постоянно ищет какие-то новые, ну, новые возможности. Это такой
Вперед.
батл.
Это про все время вперед идти, вперед идти, вперед.
Ну, у тебя, я знаю, есть и вот это желание, ну, то есть ты смотришь какие-то там новые направления, что-то, или тебя не тянет туда, вот.
Нет, я все время,
Все.
особенно чем я 30 лет уже бизнесом занимаюсь, чем дальше туда, последние там 5 лет особенно, я очень много изучаю разных компаний. Был период только как бы своей занимался, как многие предприниматели только в своем находятся. Особенно такие менеджерского типа, как я, вот он внутри своей компании там все строит. Мне вообще очень, я очень люблю бизнес сам по себе, вот. Поэтому я его со всех сторон изучаю и строю, и применяю и...
Сейчас, Паша, давай
Да.
ты будешь с чатом работать, ну, как обычно, и так, чтобы брать вопросы, ну, некоторые из чата, только смотри, ну, выбирай там хорошие вопросы.
Да, конечно. У
То
меня
есть,
есть еще вопрос.
если есть вопрос, давай из чата, и потом я. Да.
Ну, я хочу еще свой задать вопрос, если можно.
Давай, Паша.
Алекс, скажи, пожалуйста, есть ли вопросы, которые ты себе задаешь каждый день? И что это за вопросы?
Да, конечно. Первый вопрос – это что самое главное в моей жизни? Ну, то есть я всегда люблю, у меня принцип такой: корни, есть ветки. То есть ветки – это условно, и листики – это то, что мы делаем, а корни – это то, что самое главное для нас, на чем все основано. Поэтому я все время фокусируюсь и задаю себе этот вопрос, что самое главное? Главное для меня счастье, быть счастливым. Ну, и я постоянно этот задаю вопрос, ответ. И потом дальше оно из этого корня, дальше оно идет. А следующий вопрос, а что приносит мне счастье? То есть для меня логика – это правильно задавать вопросы. Самому себе, прежде всего. Это и есть логическое мышление. То есть от корня, то есть что является самым-самым глубоким? Счастье. А глубже счастья что-то есть? Ну, я не нашел. Поэтому счастье самое глубокое. А дальше идем вверх, поднимаемся. От корня поднимаемся вверх. А что счастье приносит? Мне счастье 5 вещественных приносит. Это самочувствие, я это называю. То есть я даже это не здоровье называю, а самочувствие. Потому что главное для меня в здоровье – это как я себя физически ощущаю. Отношения с женой, именно вот эти отношения самые главные. Потом творческая реализация. Это я бизнесом занимаюсь, но для меня бизнес – это творческая реализация. Это третье. Четвертое – это деньги. Потому что можно творчески реализовываться, но с деньгами могут быть проблемы. Это не совсем связанные вещи. Можно не очень быть счастливым, то, что ты делаешь, но с деньгами может быть все хорошо. Поэтому это отдельные для меня вещи. И пятое – это личность. Рост, развитие, самопознание, там, духовный рост, именно вот это ощущение, что каждый день я ложусь спать умнее, чем я проснулся. Вот для меня это очень важно. Я постоянно расту, постоянно учусь, постоянно что-то это наслаждает меня, это дает мне счастье. Вот эти 5 вещей основные. То есть мне нужно обязательно каждый день вот эту всю, как бы, вот этот весь этот mind map, да, никогда их не делал, я знаю, ты это любишь mind map. Но вот я этот mind map, эту схему в своей голове всегда вижу. То есть корень – это счастье, счастье дальше в 5 этих моментов раскрывается. И дальше начинает самочувствие раскрываться еще дальше. Там много всего, это питание, так чтобы чувствовать себя великолепно, что нужно делать? Здесь уже мы выходим на уровень действий. Там, что я хочу испытывать, Счастье я хочу испытывать, а счастье это самочувствие, это что я хочу испытывать, любовь я хочу, я хорошие отношения испытывать, творческая реализация это тоже чудо, это тоже это ощущение. Потом саморазвитие это тоже ощущение. А дальше мы выходим, как бы, третий этаж на уровень действия. А что надо делать, чтобы физически себя хорошо чувствовать? И там начинается тоже сначала не действия, а сначала блоки. Какие там есть блоки? Ну, блок, например, питания. Это огромнейший блок. Не знаю, для меня, не знаю, как для вас, но для меня это огромнейший блок, который влияет на самочувствие, самый главный.
Да.
Вот. Потом второй блок это упражнения, там как угодно можно называть, спорт, можно двигать тело, ну, в общем, тренировки, там, но суть понятна, это движение тела. И третий блок я недавно начал изучать, это сон. Я только недавно как бы начал изучать, что сон это вообще одно из самых главных. Некоторые даже утверждают, что сон важнее всего, правильный сон и подготовка ко сну. То есть я такую мысль недавно услышал, что человек, который вот даже измеряют сон, есть эти браслеты, да? Так вот он на первом месте по сну, у него 100% сон постоянно. Там как-то это все измеряется. Вот. И он его спрашивает, каким образом достигаешь этого? Он говорит, а я весь день, это для меня это самое главное, и для меня весь день это я делаю правильные вещи, чтобы спать.
Да.
Да, ну, в общем, и так вот покажет.
Да, сон это вообще, у меня когда-то была длинная, ну, бессонница больше года, но это было связано с определенной физиологией. Я даже нашел доктора, который с Криштиану Роналду персонально работал, англичанин, и я взял у него платную консультацию. И он классную книгу написал про сон, там вообще, то есть... Я, кстати, ну, изучил эту книгу, изучил эту методику и как бы начал свой сон контролировать. То есть это как бы технология на самом деле.
Я только несколько дней назад как увлекся этой темой.
Да, есть книга, где там просто, ну, человек всю жизнь сном занимается, то есть восстановлением спортсменов. Это просто, это очень важная вообще штука.
Да, то есть вот у меня такой подход всегда, причинно-следственный подход. Если ты бы спросил меня, что твоей, Алекс, как бы в твоем мышлении самое главное, откуда вот это вот этот причинно-следственный подход. Логика это причина-следствие. Что
Да,
главное?
скажи, вот у тебя такой подход, вот причинно-следственный, но я замечаю за предпринимателями, ну я уже не говорю про, скажем, сотрудников или там менеджеров, как вот там сержантов, лейтенантов, они вообще редко, то есть люди редко логику используют. И мне это очень странно, ну, мне лично, я не знаю, может, я какой-то своей живу иллюзии. А почему люди так редко вообще полагаются на логику и здравый
Я
смысл?
знаю ответ на этот вопрос, точный.
Да,
Потому что
чего?
нас наказывали в детстве за логику.
Ну.
Школа, родители наказывали. Ну, раз меня наказывали, то я предполагаю, что почти всех наказывали. Потому что, смотри, например, мне мама говорит в детстве, да, мне там, например, 7 лет. Ложись спать, я говорю, почему? Зачем? А чтобы завтра пойти в школу? А я спрашиваю, зачем? То есть логика это ты все время пытаешься выяснить, зачем что-то надо делать. И только если ты выясняешь и видишь связь, в которую ты веришь, что она тебе нужна, только тогда ты начинаешь это делать. А если ты не видишь связи, вот я сделаю это, чтобы это, и я хочу это, я же должен хотеть результата. То есть я должен хотеть результата. Поэтому как только я говорил маме, задавал вопрос, идти, а, э, 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 зачем спать?
Копал.
Ну, один вопрос можно задать. То есть, мама, зачем надо пойти спать сейчас? Ну, чтобы в школу. Ну, не дай бог второй вопрос задать. А в школу зачем? Все, сразу наказан. И нас
Думаю, что
всех.
издевается, да, что
Ну
поэтому
да, я
сам.
никогда не издевался, я всегда пытался понять. То есть я не с претензией, не с издевкой. Я просто реально хотел понять, это зачем люди делают. А в школе это вообще меня просто выгоняли, ну, даже после первого вопроса. То есть там стих какой-то нам задают, а я спрашиваю, а зачем этот стих нам нужно учить? Все, ну ты уже враг народа, ты уже антисоветчик, ты уже там, понимаешь? Поэтому просто сделать, просто это самое страшное.
Шахимат,
Да,
да.
самое страшное для родителей типичных, для общества, для школы, это логика у ребенка. Это самое страшное, это самый большой враг, это логика. Так это ж чему Сократ учил своих учеников, поэтому же его убили, отравили. Потому что если ты нелогичный, то тогда можно тебе сказать, иди делай, и ты не спросишь, а зачем.
Да, иди убей,
Либо
да, иди.
если спросишь зачем, то тебе скажут, и ты не спросишь, а зачем это? То есть ты копать не будешь. Логика это копать, это когда ты копаешь. Это пять почему. Продажи упали. Например, ты видишь, спрашиваешь, почему продажи упали? Ну, первый, всегда ответ первый. Тебе говорят, ну, погода была плохая. Обычно менеджер так отвечает по продажам. Ну и так как мы все надрессированы, натренированы обществом не копать, потому что нас наказывают за то, что мы копали, мы и кушаем это. А если ты его спросишь, если ты начнешь копать, то выяснится, что это не из-за погоды, потому что в прошлой неделе тоже погода была плохая, а продажи росли, а на самом деле продажи упали, потому что он в отпуск двух продавцов отпустил и играли в меньшинстве. То есть на прошлой неделе было 10 продавцов, а сейчас 8, он их отпустил в отпуск. А он говорит, что из-за погоды. Вот. А ты его спрашиваешь, а почему ты их в отпуск отпустил? Какой у него будет ответ? Он скажет, ну потому что у них пришло время отпуска. И ты раз и скушал. И так большинство предпринимателей делают. Нужно копать. А почему ты оставил свою команду в меньшинстве? Ты говоришь, вот тренер Реал Мадрида может отпустить в отпуск двух и девять человек играют вместо 11? Нет. Ты менеджер? Да. Сократовский метод. Задаешь вопросы? Да. Ты менеджер? Да. Твоя задача, чтобы в полном составе твоя команда играла? Да. В меньшинстве твоя команда проиграет? Да. А почему ты в меньшинстве играл? Почему ты в меньшинстве играл? Это не претензия, это вопрос. Я себя много лет тренирую не предъявлять претензий. Это деструктивно. Когда ты предъявляешь человеку претензии, он сразу закрывается. Начинается сразу конфронтация. Он, если, допустим, твой подчиненный, он не может это показать, но он внутренне закрывается, его это обижает. Поэтому надо таким тоном задавать и все время говорить, это не претензия, это вопрос. Я хочу понять, почему ты, вот объясни, почему ты оставил команду в меньшинстве? То есть я для чего это делаю? Я делаю это, я со своими вопросами, моя задача, чтобы он сам понял свою ошибку. Если он сам поймет свою ошибку, он, скорее всего, больше так делать не будет.
Ну, а может быть, что он просто не знает, то есть у него знаний не хватает, он какое-то
Так, а нам всем
обучение.
мы все время делаем ошибки, потому что нам не хватает знаний, и мы должны учиться копать, копать, копать для того, чтобы.
Хорошо, а если вот смотри, другой подход, да, то есть вместо того, чтобы вот время, ну, копать, да, постоянно. А что, если это время инвестировать, например, в чтение, обучение? То есть где будет больше выхлоп?
Обучение кого?
Ну, например, вот чтение книг, допустим, да.
Не, я против чтения книг. этими.
Я знаю, что ты против чтения
А,
книг, но...
если мы говорим, что я и моя команда, там, у меня там сотни менеджеров в компании, там есть топы, есть среднего звена, то книги, они ничего им хорошего не дадут. Это я все пробовал. Я 30 лет же этим занимаюсь. Я и на все тренинги возил менеджеров, и книги читал с ними. Это все ничего не дает. А
Ну,
обучение.
такое общее обучение для специалистов, да, то есть им нужно давать конкретные знания, как конкретно в этой компании делать
А этим
конкретные
я
проб.
занимаюсь. Я постоянно обучаю своих менеджеров. Конечно, обучение это самое главное.
А себя, я имею в виду, вот как...
Я же не хочу делать ничего в своей компании. Я же хочу, чтобы они все делали, мои менеджеры. А для того, чтобы они делали все, так мне нужно их обучать. Либо я буду сам делать, либо я буду их обучать. Одно из двух. Так мне нравится обучать, чтобы они делали. Поэтому я их учу, как нужно думать и как нужно действовать, чтобы. И они растут, 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 и чем они быстрее растут, тем быстрее компания растет.
Джим, вот есть предприниматель в Украине сейчас, да, и ну вот как бы ну не там бизнес тяжело в Украине, да, и он хочет сделать какой-то качественный переход на новый уровень. Как ему вообще мыслить, как подходить к такой задаче, что ему делать, чтобы кратно вырасти в доходах?
Ну, во-первых, бизнес тяжело не только в Украине, вообще бизнес тяжело. И никогда не будет легко. Это самый конкурентный вид спорта. Как сказать, футбол это ж тяжело. Ну, потому что футбол это номер один спорт, и там миллионы хотят быть, как Рональдо. Это, может быть, в стрельбе из лука, там мало конкуренции. Вот. А бизнес это еще в 100 раз более конкурентный вид спорта, чем футбол. Вообще весь мир, все хотят зарабатывать, поэтому тяжело. И будет только тяжелее становиться с каждым годом. Потому что людей больше, мир становится маленькой деревней благодаря вот этому соединению через интернет. Все конкурируют со всеми. Бизнес очень, это очень-очень-очень тяжело.
А что может дать ему конкурентное преимущество, ну, предприниматель?
В бизнесе всего две вещи нужно сделать. Это найти модель, бизнес-модель, и
Команду.
научиться, не, команда это следствие, научиться управлять. То есть, если ты умеешь управлять, но у тебя нет модели, ты ничего не построишь. Если у тебя есть хорошая модель, но ты не умеешь управлять, то есть
Ну, то есть...
управлять, умеешь управлять, ты сможешь эту модель масштабировать. У тебя хорошая одна точка прибыльная, ты сможешь открыть, благодаря тому, что умеешь управлять, ты сможешь вторую открыть, третью, четвертую, пятую, десятую, ты сможешь управлять, потому что там больше людей появляется, больше денежные потоки, вот этим всем управлять, людьми, потоками, показателями.
Есть такой тезис, который звучит так, что если ты умеешь выбрать правильный бизнес и правильно его спозиционировать, то эти знания и умения важнее всего остального. Согласен ты с этим? Ну, как ты это прокомментируешь? То есть что?
Ну, все начинается. Это найти бизнес-модель, это как найти жену правильную. Это очень сложно. Это вот точная аналогия у меня. Вот насколько вроде бы сколько женщин, огромное количество. Но найти человека, который для тебя подойдет, невероятно сложно. То же самое, столько бизнесов. Только вот все, что угодно, все, что мы видим на столе, на нашем, куда повернем голову, это все, какие бизнесы. Найти вот, которое тебе подойдет по всем параметрам, очень сложно.
А что
Конечно, это самое.
вот к тебе
Но
приходят?
если ты, например, встретил правильного человека, вот, но ты совсем неправильно себя ведешь с ней, или она с тобой, ну, вы тоже расстанетесь. Не получится быть счастливым. То же самое, если у тебя правильная модель, даже ты каким-то образом ее нашел случайно, То есть, если ты не умеешь это, если у тебя с управлением проблемы, то ты ничего не сделаешь,
Не,
ничего не
у
поставишь.
меня было такое, что у меня были огромные проблемы с управлением, но потому что такая, ну, ниша очень сильно росла, то все равно там зарабатывал денег достаточно. А бывало такого, что... То есть это такой, ну, парадокс, что человек может обладать классным, он может быть очень трудолюбивым и много знать, но если он в неправильном бизнесе, ничего не будет получаться все равно.
Ничего не будет получаться, да. Нужно, если ты умеешь управлять, то тебе нужно, если ты очень умеешь правильно строить женщины отношения, то ты не скажешь, только с одной можешь построить, которая тебе подходит, где там куча
Это
факторов.
очень, очень глубокая тема, вот эта бизнес-модели и выборы их.
Мне, например, намного тяжелее бизнес-модель найти, масштабировать. Вот дай мне классную бизнес-модель, я очень умею управлять и быстро строить большую компанию.
Я тебе, кстати, могу рассказать одну идею, которая прям, ну, такая. Ну, это надо, конечно, отдельно. Как бы, ну, я думаю, что, наверное, это стоит внимание услышать. Надо будет, если интересно. Я,
Да,
кстати...
мне всегда интересно. То есть я, знаешь, вот ищу то, что из чего построить большую компанию, я это хорошо умею делать. Но найти
Но, кстати, я бы... Тут мне было очень интересное твое вот мнение на одну как бы книгу, которая написана как раз про выбор бизнес-модели. Называется Star Principle. И там вот, блин, ну там настолько четко описано, что такое бизнес-модель правильная, что я вот нигде, но настолько просто и настолько... То есть там тезис такой, что рынок должен расти минимум на 10% в год, ну там, типа, 10 лет минимум, 5-10 лет. И только если ты лидер в этой... От 10% в год должен расти рынок весь, каждый год, длительный промежуток времени. И второй тезис, что только если смог спозиционировать и занять лидерскую позицию именно конкретно в этом рынке.
Я не согласен. Я сейчас
Вот.
занимаюсь этой бизнес-моделью. Мне она очень нравится. Там рынок растет, очень старая модель, ничего там вообще, никакого AI. Так, я не хочу называть, что конкретно. Такая вот как это вот 50 лет назад было, так оно и сейчас. И эта компания, она занимает в одном городе 0,5% рынка. 0,5% в одном городе страны. Эти 0,5% рынка – это 6 миллионов долларов оборот в этом городе. Абсолютно я вижу, как за несколько лет выйти на 5%, даже не 10, даже, то есть я даже не ставлю такие цели. 5% доля этого рынка, это в 10 раз рост. Это в этом городе будет уже 60 миллионов долларов. Но сейчас 0,5, понимаешь? А будет 5, это в 10 раз. А городов огромное количество в этой стране, о которой я говорю. И этот рынок не растет. Ну, он растет вместе с экономикой этой страны. В общем, такой, он уже зрелый, но много-много лет. И я вижу, как построить огромную компанию в этой теме. То есть мы просто идти в каждом городе, открывать филиалы, сначала сделать 0,5% и потом стремиться к 5%.
Еще вот
И там никаких, и вообще ты никакой не лидер.
я очень такой момент интересный еще. Вот я сколько там слушал таких миллиардеров, и вот у них все, практически у всех повторяется тема, что они буквально и не только вот постоянно их тянет в растущую тему, но и даже, например, вот как Маск, он находился в Калифорнии, типа он понял, что Калифорния как бы, типа, занепадая, и он переехал в Остин, потому что там какой-то рост идет. И вот получается, что бизнесмены классные, они вот умеют быстро спрыгнуть как бы с нерастущей темы и пойти в растущую тему. Вот как-то они их...
Ну, это трудно всегда. Это же развод такой, знаешь, это же как развестись с женой, потому что твоя ниша, которой ты занимаешься, это как жена. И развестись это нелегко. Но они способны на это. Они способны. Если не работает, они способны закончить эту часть жизни и найти следующее. Но найти это очень сложно. Для большинства людей намного сложнее является масштабирование. Но я просто 30 лет жизни посвятил именно масштабированию, это моя любимая тема. Поэтому я это умею хорошо делать. А мне намного хуже я умею находить. Есть предприниматели, которые намного лучше меня умеют находить темы. Поэтому у меня такая модель, я больше всего ищу бизнес, который вот кто-то открыл, я с нуля тоже, я могу, конечно же, и открывал, но это не идеально для меня. Очень неинтересно мне в самом начале там вот копаться в этих мелочах. Там все минусы для меня. И это самый сложный этап и самый неинтересный, потому что там
Да,
и ничего.
маленькие обороты,
А вот когда
прибыль,
уже, да, когда уже вот предприниматель открыл и выжил, и вот успех, вот P&L, вот одна точка или один город, и вот прибыль мы делим на инвестиции, получаем рентабельность капитала, и там вау, цифры. Вот этот бизнес, о котором я тебе рассказываю сейчас, там, значит, примерно 100-150 тысяч инвестиций в один город. Через 2 года уже прибыль 100 тысяч в месяц. То есть, понимаешь, да? Какая рентабельность капитала, и абсолютно не быстрорастущая ниша, и никакого там AI нет, и все как 50 лет назад работало, так и работает. У меня наоборот это плюс. И я смотрю на следующие 50 лет, и тоже будет так же работать. И теперь просто искусство менеджмента. Как просто теперь в это пойти во все города и
Да, просто
всем этим
да,
продолжать это.
удивительно, как разные успешные люди могут абсолютно по-разному смотреть на, как бы, разные способы достижения целей бывают абсолютно.
Да, бизнес настолько многообразен, настолько все разные.
Есть можно пойти так, можно пойти вообще абсолютно другим путем
Очень
и там
хорошо,
заработать много.
очень хорошо читать, изучать предпринимателю разные как бы типы бизнесменов, чтобы понять, что мне ближе. Потому что если ты только читаешь там про Маска и про Стив Джобса и так далее, они более такие и про Google, и про Facebook, то это как раз, которые ищут инновационную какую-то тему, какой-то IT. А может, ты такой ближе к... Я, наоборот, ищу бизнес, который совсем не, условно, не секси. Я просто, ну, для себя понял, что вот эти IT-проекты, это не моя тема.
Нет, это не IT-проект, я сейчас говорю про больше e-commerce. Ну, там специфические в e-commerce это же по сути как экономика целая, то есть есть определенные сегменты, да, в которых e-commerce, ну, как на меня, будет прям там очень серьезные, ну, я вижу уже там, как бы по ощущениям, что
Ну, когда я говорю
очень...
e-commerce, сейчас все e-commerce, вообще
Да,
все.
все, да.
То есть e-commerce, это что для меня e-commerce? Это когда через интернет большая часть бизнеса проходит, не только продажи.
Именно товары, я имею в виду товарный бизнес, не услуги, а товар.
Я знаю этот бизнес тоже хорошо, да, это интересно. Для меня это инновационные бизнесы, это не моя фишка. Но я тоже не внушаю себе постоянно, что это не моя фишка, не моя фишка. То есть это вполне возможно, что я когда-то и инновационно займусь.
Просто для меня стало таким сюрпризом, что до сих пор в Европе есть настолько свободные ниши в e-commerce, ну, что, то есть, я так немножко там поисследовал в Европе, вот что можно, какой товар продавать, и просто смотришь, ну, реально пусто. То есть никто, ну, я искал компании, которые серьезно занимаются продажей этого, я не нашел. Хотя в Америке они есть, а в Европе...
Это, скорее всего, говорит о том, что спрос очень маленький. Обычно, если спрос большой, уже есть компания. Если спроса нет, то есть,
Ну,
если нет компании, то и спроса нет
Нет,
обычно.
там спрос есть, это же не что-то новое, это просто определенный сегмент в большом рынке. Например, там одежда, еда, ну то есть, хорошо, давайте с чата вопрос, Паш.
Давай.
Я
Есть
еще,
вопрос.
кстати, сейчас, секундочку, бизнес-модель, когда, Иван, я обычно не пытаюсь закрыть
Да.
глаза и придумать, а я просто просматриваю, вот мой подход. Я существующие просматриваю, со многими общаюсь, у меня много учеников, все со своими бизнесами. Я просто один, я в день несколько, два, три, четыре бизнеса обычно просматриваю разные. И я вот с чистого листа беру и анализирую этот бизнес. Я очень тоже поразбираюсь в бизнес-модели, элементы, могу объяснить, почему, на мой взгляд, хорошая модель, плохая. То есть не так, что я вот закрыл глаза и пытаюсь придумать модель. Я просто просматриваю и... Это то же самое, как девушку. Я не пытаюсь закрыть глаза и придумать. Я просто смотрю на существующих, которые вот перед моими глазами, и пытаюсь выбрать. Да. Давайте вопросы.
Хорошо. Вопрос с чата. Наталья Хомичук задает вопрос. Какие метрики в бизнесе стоит учитывать и контролировать или управлять ими, а какие нужно просто знать?
Всеми метриками нужно, если ты метрику знаешь, значит, ты должен метрикой управлять, если ты не управляешь. Любая метрика нужна для того, чтобы что-то улучшить в бизнесе. Невозможно ничего в бизнесе улучшить, если ты это не измерил. Поэтому вообще любое масштабирование или весь менеджмент начинается с измерения. То есть ты начинаешь фанатично измерять все. Есть финансовые метрики, где ты деньги измеряешь, а есть метрики, где ты измеряешь не деньги. Например, я называю это операционные результаты. Есть оперезультаты, операционные результаты, есть финансовые результаты. Операционные это важные цифры, но не деньги. Пример. В сети ресторанов мы измеряли вкус. Субъективная штука вкус. Не день вкус. Это же важно понимать, когда у тебя 700 ресторанов, в каком ресторане, по мнению клиентов, у тебя тройка от 0 до 10, а в каком ресторане у тебя десятка. И рейтинг всех ресторанов. Каждый день я заходил, турнирная таблица. Я видел по десятибалльной шкале, как худший, лучший, средний. Это на больших цифрах. Это обзванивали клиентов и спрашивали от нуля до тем, кто вчера у нас поел. От нуля до 10. 10 это вообще самое вкусное, что вы когда-либо ели. И 0 это самое ужасное. Какую оценку поставить? Все это. 100 людям позвонил, средний балл по каждому. По каждой точке. То есть это пример операционного показателя. А есть финансовые показатели. А есть еще метрики по усилиям. То есть вообще в бизнесе две вещи всего есть. Усилия и результат. Больше ничего нет. Усилия мы прикладываем и потом результат получаем. Так вот, моя система управления отличается тем, что я очень люблю усилия измерять, не только результат. То есть бизнес, который находится на первом уровне управления, как только вот учится управлять, он с чего начинает? Он начинает с измерения финансов. И это уже лучше, чем бывает, люди начинают бизнес, вообще ничего не умеют измерять. Ты четко финансы сначала должен измерить. Продажи, расходы, статьи расходов, средний чек. И там дальше много всего начинается. Правильно измерить, это не только измерить, это еще сравнить. Потому что истина в сравнении познается. Если ты измерил, что у тебя 6, например, 6 продаж, так ты не понимаешь, это хорошо или плохо, это непонятно. Если план был 9, а у тебя 6, это плохо. А если у тебя план был 3, а 6, это хорошо. Поэтому всегда истина в сравнении познается. В измерении очень важно план-факт все время сравнивать. А чтобы сравнивать план-факт, план должен быть по каждой метрике. А потом факт. И потом ты только измеряешь. И для чего вообще мы измеряем? Мы измеряем для того, чтобы... Это же уже произошло. То есть можно так спросить, а какой смысл это считать, если это же уже было? Это же вчера было. Какой смысл нам? Нам же нужно про сегодня и про завтра. Так каждый день мы делаем список дел для себя и для каждого нашего сотрудника. А чтобы этот список дел правильно сделать, нужно измерить, потом проанализировать это, а потом список сделать. Это система RAD моя. Я ее называю RAD. Результат, анализ действия. Поэтому мы очень много занимаемся сначала измерением. Чтобы построить большую компанию, нужно фундамент построить. Допустим, уже бизнес-модель есть. Классная бизнес-модель, можно миллиардную компанию построить. Какой следующий шаг? Нужно оцифровать все. А все это что? Это финансы, это операционку. Но финансы и операционка – это результаты. Вкус – это же результат. Скорость мы измеряем. Каждая, там у нас рекорд 60 тысяч транзакций за один день был в 215 стран, 215 городах мира. И мы по каждой доставке 600 тысяч транзакций, это 600 тысяч, 60 тысяч доставок. По каждой транзакции сколько минут? С момента, когда клиент заказал, и мы ему привезли. А это что? Это же результат. Это не финансовый результат, это операционный результат, но это результат. А результат почему получается хороший или плохой? Потому что усилия приложили либо качественное, хорошее, в большом объеме, либо нет, либо не сделали что-то. А бывает еще вариант, что качество, что старались, работали, качественно сделали, но не то делали. То есть выкопали яму, но не там, где нужно ее было выкопать. Выкопали очень качественно, все вспотели. Все сделали идеально, но не там, но менеджер не там сказал яму копать. Поэтому у меня начинается все с измерения усилий и потом результатов. То есть я за каждый день знаю, сколько часов сотрудник работал, что он должен был сделать. Список его за вчерашний день, список дел. Что он сделал? Дальше идет анализ. Количество усилий, я называю это, анализ. То есть он должен был сделать вот эти 10 пунктов, а сделал 7. И анализ. Почему? Потом анализ качества усилий. Он, может быть, сделал 7 качественно, а может, сделал 7 некачественно. А другой, или он сделал 7 качественно, а второй сотрудник сделал все 10, у него было в списке 10, он все 10, но через одно место, некачественно.
Кстати, вот твоя идея, я подчеркну, вот этот, ну, условно, контролер или там отдел контроля качества, то, что всегда есть в каких-то крупных компаниях, но в малых бизнесах этого никогда нету. А можно нанять контролера за $200 там на полставки, да, и он будет слушать продавцов, писать им, он может, то есть, и есть, ну, на рынке куча это такая, по сути, как недоиспользованная управленческая фишка. Ну, очень классно, всем рекомендую. Просто завести контролера себе.
Да,
Что его...
это я говорю, что контролер это самое лучшее ROI, самый лучший возврат
Да,
на вот
да.
это контролер. То есть ты платишь немного,
Да.
но это функция, без которой менеджмент не существует.
Да.
Потому что если ты только все знают, что ты их не контролируешь, сразу делают меньше. Увидели, что не ты не заметил, еще меньше начинают делать.
Да.
А зачем им делать больше, если они же зарплату все равно получают? И это абсолютно нормально. Мы стараемся. Если у нас покупают клиенты не совсем качественные, ну так и мы им продаем. То есть качество заставляет же нас, клиенты же заставляют качественнее работать. Потому что они не покупают никак, заставляют еще лучше, еще лучше, еще. То есть клиенты тем, что они в любой момент отворачиваются от нас, они руководят нами. Они не так руководят
Да.
нами, как мы со специалистами. Они нам не говорят, они просто руководят, как жена вот моя. Знаешь, как она мной руководит? Только я не то слово скажу, она сразу с чемодан собирает. Понимаешь, вот она не то, вот только этим она никто так мной не руководил. И также клиенты нами руководят. Только мы что-то не то сделали, раз, пошли к соседу и там купили в другом
Кстати,
магазине.
вот в твоем обучении один из самых таких мощных инсайтов вообще с управления, да, с системой Алекса Яновского, это как раз связано с этой типа с отрезанием функции контроля и фокусировки там на постановке целей, копании, там договоренности с людьми, то есть не тратить силы на контроль, то есть это, а тратить силы на то, чтобы там копать, анализировать, ставить цели, договариваться с людьми. Вот у тебя это вообще это бесценное знание, и никто нигде такого никому не учит. Ну, я взял, тоже начал учить уже, передаю дальше.
Ну, отлично, я рад. Да, но это просто опыт. Я же этому нигде не научился, в смысле у кого-то. Да, все эти книги я перечитал, но они хорошие, но общие такие. Но конкретно, когда ты 30 лет руководишь людьми, и у тебя все время как все время выскальзывает, как знаешь, вот рыбу ты пытаешься схватить, она скользкая у тебя выскальзывает. Такой у меня образ. Я в менеджменте вот договорился, раз он не сделал, я как шахматная партия, я не знаю, что делать. А как сделать, чтобы он сделал? А когда 1000 человек, а когда 10 тысяч? У меня 10 тысяч на начало войны 10 тысяч человек работало в компании. Как сделать так, чтобы это все не выскальзывало? Вот эти системы, как это системы контроля, постановки целей, договоренности, корпоративная культура. Как это все собрать воедино? И это то, что вот это моя любимая тема. То, что я это обучаю своих менеджеров и все, кто там приходят, предприниматели учиться. Как создать вот эту систему удержание вот этих людей, которые, в принципе, они с тобой не в одной лодке, все твои сотрудники, потому что они же не акционеры, у них свой бизнес. Вот эта иллюзия, что, я не знаю,
По подрядчики, по сути.
я не знаю, слышал ли ты эту мою мысль, что сотрудников нет, это иллюзия. А ты
У них своя бизнес-модель, да, слышал?
Да, ты спрашиваешь, ты кто? Ты его спрашиваешь. Он говорит, ну, я наемный сотрудник. Он прикидывается, он предприниматель. У него просто другая предпринимательская стратегия. У нас с тобой предпринимательская стратегия – это платить другим зарплату, инвестировать деньги. Неизвестно, сколько мы заработаем, а может, потеряем. Это 24 на 7 мы об этом думаем. Где бы мы ни были, в бане, на пробежке, мы думаем, думаем, думаем. Это наша стратегия. Мы предпринимаем усилия, чтобы... Что такое предпринимательство? Это предпринимаешь усилия, чтобы заработать деньги. А дальше какая стратегия? Вот у нас с тобой такая. А у наших сотрудников какая? Они что, разве не предприниматели? Тоже они предпринимают усилия по зарабатыванию денег. Просто у них стратегия первая. Точно знать, сколько заработаешь каждые 2 недели. Всегда прибыль, никаких убытков. не инвестировать деньги, никем не никому не платить зарплату. Они смеются с нами, мы для них идиоты.
Да.
Они точно зарабатывают, они никому ничего не платят, никаких зарплат. Они в 6 часов отключаются.
Да, но это, знаешь, идет от, по сути, люди делятся на амбициозных и неамбициозных, да, то есть, условно, амбициозные люди тоже бывают разных типов. Одни амбициозны стать лучшими, как Роналдо в чем-то, например, да, а другие хотят построить самую большую компанию, нанимая других людей. То есть это разный тип еще амбициозности.
Это ты обозвал одним словом, как вот эта стратегия,
Да.
как ее назвать одним словом? Ну, можно сказать, амбициозная стратегия. Но я перечислил элементы стратегии. У них же главное, одно из важных их стратегий в 6 часов отключиться, не думать. И на
Да.
выход не думать. Плюс не платить никому зарплату. Плюс...
Просто мы, когда предприниматели, мы амбициозные, мы думаем, что другие амбициозные. Они смеются с нашей амбициозностью, у них совершенно другое восприятие мира, им вот эти амбиции не нужны, им надо просто нормально себе вечером посмотреть сериал, пиво выпить, там все.
Да.
Они смеются с нас.
Просто они, да, они смеются 100%. Мы ходим такие важные, а они смеются. Они точно зарабатывают. Сколько у меня раз было, что вся команда, все зарабатывают, а я нет. Потому что
Да.
папа кушает последний, знаешь, всегда в бизнесе. Ну, сначала всех нужно накормить, а тебе что-то осталось, хорошо, не осталось им. То есть они не в одной лодке с тобой.
Скажи, а
Люди,
вот
а менеджмент это сделать так, чтобы люди, которые с тобой не в одной лодке, чтобы они делали то, что тебе нужно.
одна из таких проблем предпринимателя в том, что ты когда вечером ложишься спать, да, у тебя ты продолжаешь думать про бизнес. Как тебе удается, не знаю, выключить голову, чтобы вот как бы высыпаться хорошо, чтобы вот когда ложишь голову на подушку, не думать про как бы, бизнес?
Ну, я так не специально не стараюсь. Мне нравится, когда я ложу голову на подушку, думать о бизнесе. То есть, если мне думается сейчас, то есть я люблю очень естественно. Если вот я лег и пошла мысль какая-то, так я наоборот ее холю и лелею, эту мысль. Я там представляю, там какую-то схему рисую. И это бывает, и когда я засыпаю, и когда я просыпаюсь, только еще не встал. Но если это пошло, пошла творческая, как бы такая мысль, как у
Ты ее
композитора.
хватаешь.
Знаете, вдруг у него мелодия в голове, у композитора. Так он же и счастлив вскакивать, может
Ну
вскочить,
да.
записать. Поэтому как
Это да.
вообще нет мысли, то есть ложишься и не думаешь о бизнесе. А бывает думаешь, поэтому я не заставляю себя. Как есть, все естественно.
Круто. Вот Евгений Привиденцев. Что для тебя классная бизнес-модель?
Для меня бизнес-модель классная, это если я вижу, что можно сделать там, миллиард долларов продажи. Первое. То есть это первое, я смотрю, можно ли там продавать на миллиард долларов в год. Ну, это 80 миллионов долларов в месяц. Это 80 на 12 миллиард, 80 миллионов продажи. Почему это главное? Потому что если есть продажи, то, скорее всего, при грамотном управлении продажами, это расходы называются, управление продажами, то есть этим денежным потоком, который пришел в компанию, там останется 10%, 5, 15, то есть вот прибыль. Потому что если нет продаж, так сначала должны быть продажи, это самое главное. То есть вот, а продается продукт. Поэтому я смотрю на продукт и потом смотрю, как он уже сейчас продается, если уже существует бизнес. Потому что я больше люблю не в теории стартап, который уже вот есть, что, вот есть продукт, вот есть точка, город, филиал или магазин или ресторан, и вот столько-то транзакций. Потом я смотрю, какой средний чек. Ну, у каждого продукта разный чек. У Феррари там 400-300 тысяч средний чек. там суши 15 долларов, у каждого плюс-минус какой-то средний чек. Поэтому выручка это для продаж самое главное транзакции, количество. И потом умножается на средний чек в этой нише. Где-то 2000 долларов средний чек, где-то 5, где-то 20, у всех разные средние чеки, но они плюс-минус. Поэтому я смотрю, если там потенциальный миллиард в продажах, это главное. И второе, я смотрю, а сколько денег нужно проинвестировать, чтобы миллиард долларов, что 80 миллионов в месяц продаж. А 80 миллионов, это я делю на средний чек, я получаю транзакции. Сколько транзакций? Я понимаю, сколько мне в месяц нужно транзакций. Потом я смотрю на карту мира, я понятно, что в одном городе я не получу эти транзакции. То есть сколько мне нужно городов, чтобы получить это количество транзакций, а значит, это 80 миллионов долларов выручки. И сколько нужно в каждый город проинвестировать? И есть бизнесы asset-heavy и asset-light. Мечта поэта – это asset-light бизнес.
А у меня вот вообще не нужно инвестировать в бизнес. То есть у меня такой бизнес, что инвестировать в него не нужно.
Скорее всего, там хер 80 миллионов в месяц
Ну,
получит.
можно, я знаю, как это можно сделать. Единственное, я не знаю, как это все вот как бы ну, разруливать это все. То есть это
Это я знаю.
но знаешь, тренд такой сейчас, ну, среди американских бизнесменов, они говорят, если нету модели подписки, значит, это не бизнес. Ну, вот.
Вот эти generalizations, знаете, обобщение,
Ну, да, это обобщение, но если...
это для тех, кому до 40.
Ну, смотри, если посмотреть на Amazon, у них Amazon Prime, да, там Netflix, то есть везде как будто сейчас вот бизнесы, которые действительно, они такие на подписках.
Везде, но не надо обобщать, Иван. Ну, есть бизнесы с подписками, есть без подписок, есть Костка, компания великая,
Костка, да.
у которой есть подписка и ритейл, и есть
Да.
огромное количество разных моделей, не только подписка. Это модели. Их просто удивительно много. И успех может быть не только там, где подписка.
Так, Паша, то без
Да,
слова.
да, да. Спасибо. Так, следующий вопрос. Какие ключевые навыки и принципы вы считаете наиболее важными для успешного управления операционными процессами в условиях быстрых изменений для роста и масштабирования бизнеса?
Сложно.
Какие навыки самые главные для менеджера, для управления? Это копать. То есть, чтобы быть хорошим менеджером, нужно смотреть на цифры. Ну, а цифры сначала нужно настроить. То есть, если цифр нет, то не на что смотреть. Надо сначала настроить цифры, поставить учет. Но когда я слышу, что люди учет, у них это финансовый учет, не только финансовый. Финансовый учет – это один из учетов. Учет – это цифры. А я еще рассказывал, что есть операционно, все надо учитывать. Отдел продаж звонит. Сколько каждый сделал звонков сегодня? 100. А сколько дозвонов каждый? А сколько минут в среднем говорил? А какие конверсии? Вот это масса-масса цифр. В футболе легко. 2-1. Все. 2-0. 0-2. Счет и все. Очень легко учет сделать в футболе. А в бизнесе очень сложно правильный учет сделать, потому что масса цифр. И нужно финансово сделать учет, операционный учет, и потом учет усилий. Вот, допустим, он уже есть. Ни у кого его практически нет такого учета. Ну, допустим, вот менеджер пришел ко мне в компанию, а уже есть учет. Дальше я его учу системе RAD. Результат. Вот он смотрит на цифры, это он смотрит на результат. В его команде 10 человек, он смотрит результат первого. Сергей, например. Продавец Сергей. Он смотрит все метрики за вчерашний день. Полностью этот МРТ вчерашнего дня. Все насквозь. Сколько звонков, сколько дозвонов, сколько минут, записи всех звонков. Контролер оценки поставил. Сколько этот Сергей заработал. Сколько из того, что он заработал, какой-то процент от денег, который он принес в компанию. Как это соотносится со средним по больнице, по всем продавцам. То есть это мы ему заплатили 10%. Сергею за вчерашний день от той суммы, которую он продал. А в среднем у нас 5 стоят продавцы. И это только сейчас финансы, операционка, а еще дальше усилия. Сергей работал, был на работе 8 часов, а работал 4 часа, показывает отчет. Потому что работа – это когда он звонит. А когда он не звонит, это он же продавец, но по телефону должен звонить. Вот, но система берет звонки и прибавляет 20%, например. Потому что еще надо внести в CRM результаты разговора. Или 30, сколько запрограммировал. И вот показывает система, что он вот чисто времени разговоров плюс сколько мы там добавляем на CRM, 4 часа. А он был на работе 8, говорит. Я как менеджер, вижу эту информацию. Я вижу количество времени, которое он работал. Я вижу качество усилий, то есть качество звонков. Я вижу количество звонков. Я вижу оперезультаты, конверсии. Я вижу финрезультат. То есть это называется результат. Первая часть системы RAD. Результат я вижу как менеджер. Потом я учу менеджеров анализировать эти результаты. Это причинно-следственная связь. Это вот не бояться копать. То, что родители и
Это то,
школа
что все не любят.
они не любят, а боятся.
Боятся.
Боятся, потому что когда он был маленький, его за это наказывали. За пять почему, не дай бог. Второе почему, его
Слушай, так получается, если у человека убрать страх, задавать вопрос, это он начнет копать, получается, или как?
не, он не начнет еще тоже это тяжело, потому что он, скорее всего, с женой. Он, скорее всего, с друзьями перестанет общаться, потому что он начнет все копать, то, что он никогда не копал.
Ну да. А в
Понимаешь, я
отношениях
тоже
нельзя
это
копать, да?
30 лет назад прокопал и уже со всеми давно расстался, с кем нужно было. А он еще ни разу не копал, поэтому все дико, как огня, боятся копать. Поэтому я вот учу копать, но, естественно, я это все понимаю, я его учу в бизнесе копать. Я это называю здравомыслие, здравый смысл. То есть менеджер хороший, это который смотрит на результаты, умеет их глубоко проанализировать и решить, что надо дальше делать. Все, три вещи только. Смотришь на результаты анализирующих, и первое и второе ради третьего делается. То есть ради того, чтобы решить, что делать Сергею, Петру и так
Да,
далее. Поэтому здесь
смотри, есть такой момент, вот то, о чем ты говоришь. Многие предприниматели делают это только, то есть они копают не вот как бы логикой, а подсознанием. То есть они берут какой-то вопрос, загружают себе в голову и идут, например, там на велике кататься. И потом где-то там через 4 часа приходит ответ. Как ты к этому, ну, то есть что делать, да, вот, то есть на вопрос, что делать, вот, я просто по себе знаю, мне такие инсайты приходили, когда я там катался в горах на велосипеде.
ну, так,
И
конечно, и что делать приходит в любой момент, и в душе.
любое.
Конечно. То есть бывает, приходит, понимаешь, смотри, но моя система управления подразумевает, я создаю систему, которая заставляет думать. Потому что если я не создам систему, что я буду надеяться, что мой какой-то менеджер будет ехать на велосипеде, и ему придет мысль, зачем мне, а вдруг не придет?
Слушай, а может они не созданы для того, чтобы решать, что делать? Ну, наверное, большинство людей не
Они
созданы.
созданы, все созданы.
Все
Просто
созданы.
есть разные уровни менеджеров, М1, М2, М3, М4, лейтенанты, майоры, полковники, генералы. и маршала. Есть 6 уровней.
Ну да, на своем
И он на своем
участке
уровне лейтенант, М1, у него
он лучше.
первого уровня, лейтенант, у него 10 продавцов, и он был бывший продавец, и он там решения знает принимать, кому звонить, кому не звонить, когда звонить, он умеет эти принимать решения. Главное, чтобы его система заставляла принимать решения. У меня
Да.
он смотрит на информацию, на цифры, и он обязан в письменном виде написать, что он в этих цифрах видит. Хорошо это или плохо? Хорошая эта цифра или плохо? То что план 100 звонков должен был быть, а по факту 50. Он не может не написать, что это плохо. Он должен написать. Это анализ называется. И он не может перескакивать к тому, что надо делать, пока он не сделал анализ. Он смотрит, план 100, факт 50. Плохо. Двойка. Дальше его система заставляет думать. Потому что если его система не заставляет думать, то он не будет думать. Его система заставляет ответить на вопрос, почему двойка? Понимаешь? Мне не надо ждать, что он будет ехать на велосипеде, и он обязан в письменном виде сесть и написать. Это же двойка, это же его подчиненный, которому план он поставил 100, а по факту 50. И он сам оценил, не я, а он сам двойку поставил. Теперь объясни, почему двойка, почему не 5? И вот это муки, муки, думать надо. У меня был охранник такой в Лос-Анджелесе, армянин. Так он говорил, я долго думать не могу, у меня от этого голова болит. В 93-м, в 95-м году это было. Понимаешь?
Есть,
Думать
хочу вот, да.
тяжело, но система... Я говорю, не хочешь думать, иди специалистом работай. Там не надо думать, там надо делать. Ты менеджер, хочешь быть менеджером, мне надо, чтобы ты думал.
О, вот это круто. Хороший такой. Не хочешь думать, то иди работай
Иди просто
специалистом.
делай, иди
Да.
звони, говори,
Да.
болтай там, продавай или еще что-то, или бухгалтером. Это делать надо там. Мало, там думать надо 20%, делать 80%. Менеджер должен 90% думать, смотреть на
Да, ну,
цифры,
вот это я
анализировать.
согласен с этим 100%. Вот есть такая фраза, вот сейчас одного генерала зачитаю тебе. Есть такой генерал, был фон Манштерн. То есть он считался вот при, ну, короче, самым типа, с крутым генералом Гитлера. И вот что он говорит. Есть четыре типа офицеров. Первый – это лентяи и пустоголовые офицеры, их нужно оставить в покое, они не вредны. Второй тип – умные и трудоспособные офицеры. Из них получаются хорошие штабные офицеры, ну, как бы их пусть будут. Третий тип – это трудолюбивые дураки. Это угроза, их нужно сразу уволить, потому что они как бы нагружают всех абсолютно ненужной работой. И последний тип – это умные лентяи. Они достойны наивысших наград.
Не, я совсем вообще не согласен с этим. Вообще ни с одной мыслью не согласен. У меня есть система, 4 категории, категоризация каждого сотрудника. Там 4 категории у каждого сотрудника, специалиста.
То есть умные лентяи, как ты относишься к предпринимателям, которые умные лентяи, и вот руководителям, которые умные лентяи?
Давай. Это интересная тема. Давай я начну со специалистов сначала расскажу. Потом мы к менеджерам, потом к предпринимателям. Значит,
Нет,
специалист...
это офицеров, это не
Да, я
специалистов, если
знаю, это
сказать.
офицеры, но я
Да,
расскажу про свою систему. У меня четкая
Угу.
система. Каждый специалист это тот, который... Специалистов всегда 90% примерно в компании. То есть, если в
Да.
компании работает 1111 человек, то там будет 1000 специалистов, 100 М1, менеджера первого уровня, и один М2. Сори. Там будет, неправильно я сказал. Там будет, сейчас,
На 10 специалистов один руководитель должен быть.
10-1, да, там будет 1000, если специалистов, там будет 100 М1, на 100 М1 будет 10 М2, и на 10 М2 будет 1 М3.
Да.
Разные уровни менеджеров. Так вот, прежде всего надо разобраться в специалистах, потому что все делают не менеджеры, все делают специалисты, всю работу делают специалисты, их 90% в каждой компании. Если 100 человек в компании, значит будет 90 специалистов примерно, 9 менеджеров первого уровня, ну в среднем по 10 человек у каждого специалиста, и один нужен над ними тоже, это же всего лейтенанты, М1 это лейтенанты. Если не будет над ними М2, майора, то они тоже потеряются все. Поэтому он, прежде всего должна быть система управления специалистами. Правильно. Вот у меня специалисты 4 категории. Это, вот, кстати, чем-то похоже на его систему. Первая категория, самые крутые, это трудолюбивые и результативные. По плану 100 дозвонов.
Но результативность это результат, а причина есть как бы вот ум и трудолюбие, да? То есть ум,
Подожди, да,
трудолюбие.
Я сначала расскажу, и ты спросишь. Значит, 100 дозвонов, а он делает 120 дозвонов. То есть трудолюбивый, то есть
да.
Не 8, а 10 часов работает. То есть трудолюбивый – это такой человек, который по каким-то причинам больше любит работать, чем все остальное в жизни, чем даже домой приходить. Это его личное дело, но он работает у него на первом месте, как правило. Вот он трудолюбивый. Теперь результативный. Конверсия обычно 20%, а у него 30%. То есть у него результат больше, чем у других. Он голов забивает больше. То есть ты ему даешь 10 пасов, все забивают 2 гола в среднем, а он 3. То есть он Рональдо, больше голов в среднем на пас забивает. Результативно. Это первая категория сотрудников. Вторая категория сотрудников – это ленивые, но результативные. То есть он не делает 100 дозвонов. Он делает 50, он ленивый. Но конверсия у него с 50 тоже 30%.
Что с такими делать?
Сейчас я расскажу. Сначала все четыре, так ли, чтобы картина была. Скажу, что сделать. Третья категория сотрудников. У меня лучшая система, чем у гитлеровского этого генерала. Поверь мне. Да. Не всех евреев истребили. Значит, третье. Это трудолюбивый, но не результативный. Третья категория бывает А и Б. Трудолюбивый, нерезультативный.
Интересно.
А – это потому, что его еще не научили, твоя вот эта система гениальное обучение.
Да.
То есть он трудолюбивый, нерезультативный, потому что он еще не научился. Его надо учить 2-3 недели, и он станет первой категорией. Потому что раз он трудолюбивый, он всегда будет трудолюбивый. Ленивый всегда будет ленивым. И 3Б – это 3А. А 3Б – это трудолюбивый, нерезультативный. Учи, не учи, уже столько учили, а он все равно нерезультативный. Это просто не очень умный, значит. И четвертая категория – это и ленивый, и нерезультативный. Теперь, что делать? Четвертая категория.
Сразу.
Аут, естественно. Мгновенно. Конкурентам с хорошей рекомендацией. Написать великолепную рекомендацию, что он the best первой категории, самый лучший, чтобы он пошел конкурентам и там все им испортил. Значит, 3Б тоже аут. Потому что какая разница, что он трудолюбивый, если у него результата нет? И что он старается? Мы же деньги ему платим за результат, а не за старание. Результата же нет. Поэтому 3Б тоже аут. 3А – это список каждый день его обучения. То есть учить его, учить. Он точно станет первой категорией. Точно станет звездой, потому что он трудолюбивый, и его просто надо еще 2 недельки научить, он станет первой категорией. понятно, что делать, обучать. Вторую категорию, который ленивый, но результативный. Просто не трогать, потому
Не
что
трогать.
он же результат приносит. Просто платить ему за результат. То есть ты платишь ему там процент от результата. Он сделал больше результат, больше денег получил, меньше, меньше денег. То есть, но он приносит результат. Трогать бесполезно, потому что сколько я не пытался из ленивых сделать трудолюбивый, бесполезно. Но выгонять тоже неправильно, он же результат приносит. То есть результат – это прибыль. Единственный вариант бывает, что… Ладно, это уже слишком подробностей, это много подробностей, но я хочу успеть рассказать главное. А первых, что надо с первыми делать? В задницу целовать. Ну, человек и трудолюбивый, и результативный. Да, а что такое в задницу целовать? Что это такое конкретно? Ну, это же шутка, не конкретно же говорю.
Хвалить его там, да, там.
Да, хвалить нужно и не трогать, как можно, не затрахивать его. Совещание, не трогай его, он летит. То есть человек летит, он дает результат, не трогай его, не отвлекай. Поэтому хорошего менеджера может быть в подчинении даже 20 человек. Если они все первые категории, у него может быть в прямом подчинении 20 человек, и он 2 часа в день работает, потому что они все летят. То есть неправильно в менеджменте тратят все силы, тратят на четвертую, на 3Б
Да,
категорию.
да, да, да. Это принцип 80 на 20, это как бы принцип 80 на 20. Такой некий. Ты просто разложил его очень конкретно и понятно, что вот, то есть 80% людей дают 20% результат. Ну что делать с 80? Надо их как бы что-то с ними делать, не тратить на них время.
Да, но очень надо тратить время на 3А категорию, который трудолюбивый, но пока не результативный,
Пока не знаю.
его там месяц надо учить или сколько. Суперсистема обучения, он первой категории становится. Кстати, вторую категорию тоже в какой-то момент нужно выгнать, когда у тебя уже стало из 10 человек 9 первой категории и один
Да.
остался второй, так ты еще и этого тоже уберешь, и у тебя все 10. Теперь менеджер. Конкретно, что такое хороший менеджер? У кого все первые категории? Поэтому, если я с менеджером, я если М2, а он М1, то я совещание М2 с М1. Он мне показывает всю свою команду и категории сразу показывает, кто какой категории. И у меня вопрос, почему у тебя не все первые категории? Это не претензия, просто вопрос.
Это сложный очень вопрос, да. То есть попробуй найди, научи.
Я задаю вопрос, который заставляет думать. И если у него голова болит от того, что надо думать, так он не может просто быть менеджером. Мне надо, чтобы он думал. А я, как более старший менеджером, задаю такие вопросы более младшему менеджеру, которые заставляют его думать. И он начинает, значит, мы с ним разрабатываем план. Конечно, это не за один день. У него, например, в команде два первой категории, три четвертой категории, два, три Б, и тогда из 10 человек. Конечно, это у него не лучше завтра в первой категории. Постепенно. Сначала нам на четвертую категорию убрать. А просто убрать мы не можем, потому что команда в меньшинстве всегда проигрывает, есть такой закон. Ну, в хоккее, представь себе, 4 против 5. Или в футболе. То есть надо, HR должен работать, нужно искать, 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 чтобы как только нашли, сразу убрали одного, второго, третьего. Но план через 3, максимум 6 месяцев в команде любого менеджера должны быть все первые категории.
3-6 месяцев, да?
Ну да, то
Ну,
есть если
это
я
круто.
М3, смотри, если я М3, а ты М2, ну мы уже взрослые, я полковник, ты майор. И у тебя под тобой лейтенант М1, и у него 10 человек. Ну, не один у тебя лейтенант, ну, как бы мы одну ветку берем. Так я как не у тебя, вернее, у твоего М1. Я тебе, взрослому, майору, я говорю, открой свою там всю вниз, вертикаль всю. Ты раз открыл, под тобой М1, а под ним 10 человек. И там оценки, четвертая категория, четвертая. Я тебя спрашиваю, Иван, как ты думаешь, сколько времени тебе нужно, чтобы там все были. А еще сократовским методом я еще не так говорю. Я говорю, есть в мире, достаточно в мире есть людей, которые первой категории. Достаточно. А почему у нас тогда их нет? Они же есть. Если бы их вообще не было, тогда другое дело. То есть я правильными, уважительными вопросами
Да.
тебя в шахматы, тебя шах, 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 но у тебя нет выхода.
Ну да,
Ты
это
прекрасно.
смена убеждений, потому что я понял, у меня есть тоже убеждение, что вот таких, как вот этих людей, их мало. Но они же как-то ко мне попали, пару человек, значит, могут попасть и
Если
взять.
есть два, есть
Да.
такая система, недозаработанные деньги называется.
Да.
Знаешь эту систему?
Ну да,
То есть
знаю, я знаю.
10 продавцов, 2 продают, средний
Да.
продают по 10 тысяч. Получается, что если бы все 10 были как эти 2, то было бы 100 тысяч. А у тебя продажи 50 тысяч. Это значит, у тебя 50 тысяч недозаработанные деньги. Просто надо, чтобы все 10 были как эти 2. И это limiting belief у тебя.
Да, да.
Если ты говоришь, нет, я не могу найти. 8 миллиардов людей, ты что? Если эти 2 ты
Да.
нашел, значит,
Сто
просто
процентов.
лень искать.
Это лень и это ограничивающее убеждение, 100%. Да.
А ограничивающий, почему человек придумывает себе убеждение? Потому что ему лень. Потому что ему
Да.
выгодно. То есть выгоднее подумать вот так, чтобы потом ничего не делать.
Круто, очень-очень полезно вообще.
Вот
А,
я,
ну.
знаешь, я люблю, вот, чем мой менеджмент отличается от всех остальных, все остальные менеджменты, они какие-то неконкретные. Это какие-то рассуждения вообще. У меня тоже рассуждения, все это тоже объясняю, но у меня четко, конкретно,
Да.
ну, конкретнее. А раз конкретнее, значит, на этом легче опираться. То есть это реальный инструмент, который можно взять и применять. Любой из вас может взять и специалистов своих оценить вот по этим четырем категориям. У меня таких сотни просто фишек, как это, вот таких конкретных. И вот и владея этими сотнями инструментами вместе в комбинации, получается.
Это система СУП, да, у тебя называется СУП, система управления показателями. Это там все это?
Да, можно, слушай, как назвать ее,
Как?
какая разница? Супрат,
Угу.
подводная лодка я еще называю. Хрен убежишь с нее. Почему подводная лодка называешь? Хрен убежишь. Конкретика я ее называю. Так, не важно, как она называется. Важно, что она дает результат. Да. Система управления показателями, система управления персоналом. Нужно управлять одновременно и показателями, и персоналом. И у каждого сотрудника есть, надо управлять им и управлять показателями, его плюс общими показателями. То есть есть же просто показатель вне сотрудников. Например, продажи. 100 тысяч сегодня. Надо же понимать это.
Ну,
А потом
раз, да.
идет, а кто их принес? А их 100 человек принесли. Дальше управление каждым. Но если ты только управляешь каждым, но забываешь итоговой цифрой управлять, неправильно тоже. А если ты только итог, например, футбол 2-0, это итоговая цифра. Хорошо. Но надо же каждого футболиста управление, как каждый сыграл, проанализировать его и список на завтра дел, что он должен делать. Поэтому, ну, видите, как я рассказываю, у меня глаза
Да.
горят. Я очень
Да, ты
люблю.
когда говоришь об этом, ты прям меняешься, то есть видно,
Очень
что
люблю менеджмент, очень люблю. Вот
капец.
как сделать так, чтобы люди работали хорошо. Точно не бирюзовая организация, 100%.
Так, давайте уже будем заканчивать. Может, какой-то такой вопрос лайтовый.
Есть
Паш.
лайтовый вопрос. С чего начать предпринимателю-лавочнику обучение и управлением людьми для найма и масштабирования? Я думаю, это актуальное пытание для многих.
Найти, у кого учиться, кто лучше всех учит управлению. Кстати, предпринимательство научить невозможно, потому что в
Ну да.
предпринимательстве самое главное – это риск. риск, брать риск не научить невозможно. Вот. После риска, предпринимательство 80% это риск, а 20% это уже интеллект. Вот интеллект, конечно, можно развивать предприниматель. Это анализировать бизнес-модели. У меня там целая в моей школе, бизнес-школе программа. Мы анализируем разные бизнес-модели. И по подписке, и не по подписке, и в разных странах. И развивается кругозор. Это интеллект. Но риск, вот это лидерство, это то, что это нельзя научить. А менеджмент – это абсолютно обучаемая штука. Если у человека есть вот этот талант, ну, талант – это желание рулить другими людьми, руководить. Вот ты это, ты это. Ты. Если это желание есть, оно у многих отсутствует. Они хотят тихонечко сидеть и делать, никем не хотят руководить. Но если человек хочет руководить, хочет другими руководить реально, то этому можно научить. Ну, я обучаю, по крайней мере. Системам разных, большое количество систем, ты просто типа, изучаешь эти системы, применяешь все, это как в карате, то есть ты изучаешь разные приемы, а потом все вместе их применяешь.
Ребят, вы пишете про запись. Эта запись будет доступна только VIP-участникам. Так что я говорю сразу. Вот вы пишете, разошлите, но это только VIP-участникам. Сегодня очень классная встреча.
Так что, друзья, время сложное, оно всегда будет сложное. Война, мир. В бизнесе всегда война. Закончится там эта война, все равно будет война, потому что
Да.
конкуренция – это война.
Олег, скажи, а ты сейчас, ну, где находишься? Где ты вот вообще, ну,
Майами.
бываешь? Сейчас в Майами. Но у тебя будет там что-то в Турции осенью обычно, да, там
Турции, да,
проходит.
7 числа, 5
Я
дней приезжаю.
всегда хочу приехать, и редко получается.
Приезжай, буду тебя очень рад видеть.
Спасибо.
Да, там
Спасибо.
будет крутое мероприятие. Потом я
Так что
буду в
там?
Киеве выступать, там меня пригласили на
В Киеве? А когда?
Кишиневе.
А, в
Буду
Кишиневе.
выступать. Там какой-то раз в год проходит большой саммит. 4000 человек на стадионе. Там, ну, как вот у нас был Олесь, который делал, когда я там
Оп.
выступал. Точно, да. Так там такое тоже раз в год. Я вот после еду. После Турции там буду выступать. А так я почти каждый день уроки провожу в моей школе. Вот такие. Виртуальные.
Всем рекомендую, и метод обучения у Алекса это просто объемы, то есть нужно просто слушать, слушать, впитывать, и в какой-то момент у тебя меняется мышление. Не только так, потому что информации очень много, и все это нужно изучать, и
Это
конечно,
просто
такое
впитываешь, меняется.
впитываешь, да.
Меняется как мышление. Как только меняется мышление, ты наш лучше принять. Просто решение принимаем сотни день, сотни. Начиная во сколько проснуться, потом выпить стакан воды или нет, потом и так далее. Это все сотни решений, маленьких, средних и жизневажных решений. Но жизневажных решений мы там 5-10 за всю жизнь. Жизненно важных решаем, принимаем. Но каждый день сотни решений. Просто ты их начинаешь качественнее принимать, эти решения. Как в шахматах, ты просто каждый ход чуть-чуть лучше начинаешь делать.
Кстати, у меня после тебя очень такого, как бы, больше времени появилось, как будто вот такое ощущение, что все замедлилось, потому что я стал больше отсекать всего, меньше куда-то спешить, то есть как-то вот стал более вдумчиво. Ну, очень-очень много я
Просто начал
тебе.
задавать вопросы. Значит, почему? Знаешь, почему это произошло? Ты начал задавать вопросы. А зачем я это делаю? Это же может кто-то другой.
Да.
Раз, дал. А это зачем я делаю? Остается, знаешь, что побриться, жену поцеловать.
Да.
Потому что это нельзя делегировать. И обучаться. Это тоже, это ты должен обучаться. И потом чуть-чуть говорить кому, что делать. И все. И ты
Да.
становишься свободным. Спасибо.
Очень круто. Классно, что есть такие люди, которые делятся настолько детально знаниями и по управлению. Я, честно, не знаю, где вообще можно управлению учиться, кроме как у Алекса. Кто хочет глубоко именно в эту тему нырять? Если вы хотите глубоко, это к Алексу. Если поверхностно, у меня есть там 10 уроков тоже какие-то по управлению, можете послушать. Но если вы хотите глубоко, то это, конечно, надо у Алекса учиться.
Это если
Это так.
нужно, понимаешь, человека, который уже открыл бизнес, уже у него успех, и он хочет еще масштабироваться, ну все, у него... Кстати, предпринимательство заканчивается, когда ты открыл бизнес. Это тоже я, кстати, понял недавно. Человека спрашивают, ты кто? Он говорит, я предприниматель. Я ему говорю, не-не-не, когда ты бизнес открыл? 10 лет назад. Нет, ты 10 лет назад перестал быть предпринимателем, ты стал управленцем, ты управляешь своим бизнесом. Не выдумывай. Предпринимательство – это придумать и открыть. Потом начинается менеджмент. Ты сейчас менеджер, собственник. Да, то, что ты главный акционер, что у тебя 100% акций, это понятно. Но ты не предприниматель в этом смысле.
Да.
И это очень же важно. Знаешь эту тему identity? То есть, что ты о себе
Да.
думаешь, это очень важно. То есть, ты начинаешь думать о себе, что ты предприниматель, и поэтому ты и не учишься менеджменту.
Да.
Окей, я очень...
Все, Алекс, благодарим тебя. Мы еще обсудим сейчас тут, кто какие инсайты получил. Огромное спасибо. Ну, надеемся, увидимся в этом году.
Обязательно.
Все.
Спасибо тебе.
Спасибо, Алекс.
Спасибо, друзья.
Спасибо.
Да. Всем удачи. Я люблю Украину. Слава Украине.
Героям слава.
Там родом из Винницы. И во время войны уже 4 раза был в Украине. И каждый день... Вообще, главное, о чем я думаю, если честно, это о победе Украины. И каждый день много часов этому уделяю внимание. Этому
Спасибо.
вопросу. Пытаюсь сделать
Спасибо.
то, что в моих силах. К сожалению, мало что могу сделать. Но каждый по чуть-чуть делает, и таким образом мы победим. Спасибо, Иван. Спасибо, друзья.
Спасибо. Счастливо.
Спасибо.
Давайте обговоримо інсайти. Для мене, давайте я почну з інсайтів. Пишемо тільки в наш чат інсайти, в чат наш саміту в телеграм-каналі. Паша, ти тут?
Да, я просто коментар. Алекс, самий крутий єврей із всіх євреїв.
Для мене був оцей інсайт система, як він, ну, що людина трудолюбива і результативна, да, що от є ця метрика, і що є настільки чітка система, що якщо людина лінива, не результативна, удалять, да, що якщо вона результативна і трудолюбива, ну там її якби не трогать, цілувати, да, там попу. Ну, тобто, я типу, для себе це я відкрив таку. Саме це я не знав. От якби я прочитав от цього німецького генерала цю систему, ну як він якби офіцерів розподіляє, мені теж вона нравиться, ця система. Алекс каже, що вона, ну вони якби, ну просто вони схожі, що є оця якби матриця така. Я взагалі люблю матриці в плані от, даже есть такая матрица BCG называется, типа как бизнесы делят, там типа есть дойная корова, это если компания там занимает прочные позиции на хорошем рынке, но рынок не растет, есть звезда, это типа растущий рынок и лидерская позиция, есть типа собака, бизнес собака, это если рынок сжимается и там не лидерская позиция, и есть бизнес типа вопрос. Він на ростущому ринку знаходиться, але не займає лідерську позицію. Тобто я люблю такі якби штуки, і це, що він розказав, ну, для мене прям це от скарб. Ну, такий, знаєш, якби брилянтик маленький, який я собі залишив. Ну, і багато чого. Що у вас? От що, а що, Паша, ти взяв? Який інсайт?
Ну, я додам про цю градацію, я просто по-іншому її знаю, вона називається матриця плеєрів A, B, C і B+, це просто без офіцерів. Я завжди, коли підбирав персонали, завжди цією користувався, але в нього більш така глибока. Ну, що мене драйвануло? Спочатку хто, а потім що? Да, тобто, якби всім відомий фактор, але наскільки він класно...
Ні, ну він же саме про це не казав, у нього не було таке, що хто, що...
Ні, ну він сказав, що він топа їздив сам особисто, закривав топа. І тут для мене, ну, Тобто він грамотно заходить, він просто шукає людину, яка закриває всі його питання.
От, Юрій, стільки інсайтів, будь ласка, в чат скиньте їх. Чи ви скинули?
Ні, чомусь скидаєш, пишеш, кидайте в чат, все одно кидають це. А, Юрій. Так, Вадим.
Юрій
Вадим.
Smart Temple, будь ласка, в чат саміту скиньте це повідомлення. Блін, класно, мені подобається саміт, що от можна так довго і глибоко поговорити з тими людьми, з якими дуже цікаво поговорити.
Ну, але бачиш, в нього акцент на менеджмент, да? Тобі ж тут уже що мені імпонує, це менеджмент, но до цього рівня треба ще вирости. Ну, тобі ж це не кожна компанія може собі такі дозволити теж ріст. Це десь такий, якщо брати ріст бізнесу, це такий вже підлітковий, це
Ну,
точно не младенческий і точно не.
тут підприємцю треба вирішити, він хоче взагалі розбиратись в менеджменті чи ні. Я би рекомендував цьому розбиратися. Хоча, наприклад, знання, як правильно вибрати бізнес і побудувати бізнес-модель, важливіше. Але ти можеш зробити, але потім не робити таких помилок, що всьому крантець настане, якщо ти не будеш цього знати. Тому. Але
Ну, це
знову ж
залежить.
таки, я бачив достатньо таких людей пустоголових підприємців, які в правильній ніші були, в твердій ніші, і вони заробляли більше, ніж розум. Це такий самий типовий, ну, скільки я воркшопів проводив там, і на 500, на 700 людей, скільки я підприємців бачив. Тобто бувають такі пустоголові, ну, просто попали в правильну тему і сидять там, заробляють гроші, ну, типа вони преуспівають не завдяки їм, а вопреки собі. Вопреки собі. Ну, знову ж таки.
Тут ще треба розуміти, хтось грається в бізнес, а хтось будує. Тут от таких дві страх. Хтось грається в бізнес, тішить його, знаєш,
Мене от
тих.
зараз я м'ясом, ну, продуктами харчування займаюсь, і постачальники, да, постачальники, це такі кадри інколи. Що, ну, типа, люди, які працюють в ніші фуд, які от виробники їжі, там у нас декілька є. Ну, в частності, я по сирам спілкувався, я знайшов чувака, в нього його реально крутий продукт. Ну, такий дебіл. Я не знаю взагалі, то есть, ну, просто неадекватна людина, знаєш. Тобто, я би в нього замовляв, і ми би в нього купували. На 1,5 мільйона, мабуть, в рік, якщо б він був би адекватною людиною. Ну, він неадекватний, розумієш? От просто не то, що він управління не розуміє, в нього. Ну, і мені здається, що от таких багато. І взагалі, от, коли ми зараз працюємо, ну, знайти. Ну, ні, в принципі, є тверді такі, якби постачальники, класні, відповідальні, то теж є, які якби цінують відносини. Ну, є такі кадри, я вам кажу просто. Ну, серед підприємців. І дуже багато, що бізнес успішний не благодаря, а вопреки. Тобто там може бути якась помічниця, яка вирулює, злажує, там може бути ще хтось. Тому управління треба вчити, інакше ви просто будете дров нарубаєте в своєму бізнесі. Він виросте там до
А
15 людей, а ви таких
тут
дров
це
на.
як. Да.
Каже.
Ну, для мене я зараз зрозумів, да, тобто ця команда, як казав Стрижов, команда Альфа, команда простих солдат, знаєш, яка армія саме ефективна? Тобто не велика, а саме така, знаєш, як Альфа.
Кстати, було б класно на Battles, да, запросити там Стрижова і Яновського.
Яновського.
Вони насправді, типу, управлінці такі двоє. А у Стрижова, типу, тема, він вважає, що всіх можна навчити. Бачиш, якби в нього такий жорсткий менторський підход. І ну, було б цікаво взагалі, знаєш, якусь типу, панель дискусій влаштувати. Тому що, якби Кричевський, він трошки якби в іншій категорії. Він. Ну, мені здається, що Кричевський це просто. Ну, він трошки якби інший. От. Він просто. Це людина, яка просто родилась дуже талановитою, і з ним. А?
Да, він людина система. Якщо взяти його просто, він все вимірює системами, то цих двох вони вимірюють.
Річ в тому, що Карчевський, його зрозуміти до кінця ми не можемо, тому що ті речі, які він розуміє, ми не здатні зрозуміти. Просто
Він
не
геній.
здатні.
Він
Да, це
геній.
якби людина геній, і повірте, що він не знає, як це пояснити, в нього є там своя система, як він мислить, як він приймає рішення, як він людей оцінює. І повірте, там все дуже-дуже глибоко.
На що мене в Алексу вразило, те, що він книжок не читає. Я так, ого,
Ні, він
тема.
колись читав книжки. Він колись читав. Ну тут я в цьому моменті з ним не погоджуюсь, бо з того моменту, коли він перестав якби читати книжки, вийшло дуже багато дуже класних книжок, які цікаво почитати. Ну, наприклад, є книжка, яка називається Lessons of History, Will Durant. Ну, це просто неймовірно. Книжка 80 на 20, принцип Паретто, тільки її треба на англійській мові читати. Ну, просто супер, просто бомба книжка. Є
А Річард Кох
книжка.
теж написав Річард Кох, принцип
Да,
речі.
Річард Кох, це взагалі дуже, дуже потужний, глибокий чувак. Він багато в чому на Алекса схожий мисленням. Ну, ці книжки Рассела Брансона дуже круті по маркетингу, чи Рея Даліо. Ну, це все дуже серйозно. Тобто я знаю стільки потрясаючих книжок Бена Грінфілду по біохімії. Та ти що? Стільки є, це скарби. Це скарби, бери і читай.
Да. А просять книжку про сон. Автор, можливо, підскажеш. Ти говорив про книжку про сон.
Ще
Автор, як
скажу.
назвати?
Він так називається Сліп. Сліп.
Друзі, я пошукаю, скину вам, якщо буде в мене.
О,
Мене є.
Нік Літл Халес, Нік Літл Халес. Це така крута книжка по сну. Вона може життя змінити ваше. Там про міфи різні сна. Мені, до речі, її потрібно теж перечитати. Дуже класна книжка, ну просто 10 балів. Ну ладно, було цікаво, ребят. Напишіть, будь ласка, ваші інсайти, почитаємо всі разом, зарядимося. Кстати, хто хоче, все-таки по консультацію ми нічого не сказали. Хто хоче пройти консультацію, або пошук 10x-стрибка, або пошук найбільш ваших обмежуючих переконань. До речі, Алекса Паттерн, якщо ви помітили, він сказав: я люблю розбивати ілюзії. Пам'ятаєш вначалі?
Да.
Оце для чого у нас існує консультація «Охотник на демонів». Охота на демонів. Охота на демонів – це і є про розбиття ілюзій. А Алекс, він не дурак, він розуміє, що розбиття ілюзій дає пряму матеріальну вигоду. Він ж єврей.
Да.
Вон Саше, пишіть, якщо ви хочете пройти консультацію «Охота на демонів» і розбити якісь свої ілюзії. Будь ласка.
Так, друзі, і нагадую, що вже в суботу буде підняття цін на мисливця і програму система 10X. Тому тим, хто ще думає, роздумує, я б рекомендував би активізуватися, щоб не переплачувати. Тут все просто. Так, по інсайтах. Нам ще ж треба розіграти джорнал.
Ну, тільки серед тих, хто в Телеграмі пише. Ну, я не бачу когось активного. А
Ну,
вон
я
Юрій
бачу,
написав.
що є Вадим, є, він написав такий цілий список у Вадима. Наталі теж гарний. Юрий тоже. Ната Хомічук активна. Так, ви по питаннях активна, тільки не бачимо ваші Наталі. Якщо зараз у вас будуть інсайти дуже хороші в чаті, я за те, щоб вам віддати. Ви дійсно активна, у вас найбільше питань, але я вас в чаті не бачу по інсайтам. Просто задавати питання, аби їх задавати, я не бачу також смисла. Ну,
Давай
так.
Наташі подаруємо. Я Наташу знаю добре. Так що
Наталія.
давай Наталі.
Ну, зараз подожди, я хочу знайти Наталія Хомічук дійсно давала хороші питання. У неї були, я вибирав так, Наталія Хомічук. А я щось не бачу про курінного. Так, я написав інсайт про курінного.
Ладно, тут все зрозуміло. Да, Наташа була активна. В общем, Наташа виграла.
Наталі,
Да, Наташа була найактивніша, це об'єктивно.
Наталія, напишіть мені в особисті, і я вам подарую. Добре, питання. Я думаю, що вже варто закінчувати.
Все, всі молодці. До
Так,
зустрічі.
всі
Я
круто. Єдине, пам'ятайте,
на
не зволікайте, ну, просто підняття цін в суботу. Тут ще раз Алекс підтвердив, що розбивати ілюзії це дуже корисно. У нас є учасники, які сумнівались в коуч-сесії. Повірте мені, після зворотнього зв'язку, як вони пройшли коуч-сесію, як у них купа інсайтів. Єдине, чомусь вони не хочуть це писати в чаті, стісняються. Але повірте на слово, це того вартує.
Це моя Оля після сесії пошуку 10x стрибка взагалі неугомонна стала. Реально, знаєш, вона якби така, в неї очі світяться, вона просто в зал їздить, займається така, знаєш,
А
там
тебе Оля взагалі
почала.
молодець. Така.
Ну, да, Оля
Тобі
молодець, звісно.
повезло.
Заслужив, Оля каже, заслужив.
Круто.
Все,
Круто.
давайте тоді
Все,
на
друзі,
зв'язку.
всім гарного вечора.
Пока.
Пока.